Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 314-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами продолжаем сопровождать Павла и Варнаву в их первом миссионерском походе. Мы с вами потеряли Иоанна Марка, он вернулся домой в Иерусалим. Но, конечно, мы его не потеряли. Для Евангелия он точно не потерян, он еще потом появится, и мы узнаем о нем из второго послания апостола Павла Тимофею. И мы будем читать или уже читали Евангелие, которое он написал, и которое на самом деле во многом написано через его общение или благодаря его общению с апостолом Петром. Да-да, Бог дал Иоанну Марку второй шанс, как, собственно, и вам, и мне, и третий, и десятый, и сотый. Я на самом деле удивляюсь тому, сколько шансов, сколько возможностей исправиться, измениться дает мне Бог. Ни у одного человека столько терпения просто не было бы. И вот теперь перед нами Варнава и Павел, и они погружаются в непроходимое язычество Галатии. Я думаю, что это самое сложное место, в котором они бывали, по крайней мере, в первом миссионерском путешествии точно. Потом, конечно, будет еще Коринф, там будет тоже не сладко. Но вот самое сложное место пока – это Галатия. Самое суровое послание пока – единственное новозаветное послание апостола Павла, в котором он, ничего хорошего не говорит адресатам послания, это, опять-таки, послание к Галатам. У Галатов была духовность, какая-то перевернутая духовность, духовность не в ту сторону. Галаты – это галы, кельтская народность, близкая к тем, кто в древние времена населял Францию. В IV веке до нашей эры они пришли в то, что стало территорией Римской империи, и потом пришли и в Малую Азию, также к времени Нового Завета, территории Римской империи. В 180 году до нашей эры Галатия была выделена структурно в отдельную провинцию. И вот эти люди по темпераменту были похожи на многих из нас. С одной стороны, они чрезвычайно умны, но с другой стороны, необычайно импульсивны и непоследовательны. Как, собственно, и мы с вами. Я думаю, что в уме и сообразительности нам не откажешь. Но и в непоследовательности тоже. Как быстро у нас меняется мода на исполнителей, на актеров, порой даже на политиков. Как быстро мы переключаемся с одного на другое. И вот в таком окружении и оказались Павел и Варнава. Мы уже слышали название города Антиохия Писидийская. Не путать с Антиохией в Сирии, из которой началась христианская церковь. Так вот, Павел, Варнава идут дальше и попадают в город, который называется Икония. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Читаем мы в первом стихе. Кстати, найдите в интернете карту миссионерских путешествий апостола Павла, и вы увидите этот регион Галатия. Здесь и Антиохия, Писидийская, и Икония, и Листра, и Дервия. Все это города в Галатии, в Малой Асии. Ну, продолжим читать дальше, второй стих. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Вот эта система, которая будет повторяться снова и снова. Павел всегда начинает свою проповедь с синагоги, а потом уже идет к язычникам. Дело в том, что именно евреи первыми слышат Евангелие. Так было во времена Иисуса Христа, так остается еще на протяжении какого-то времени. Потом, правда, это изменится, и мы с вами увидим это изменение и узнаем его причину очень и очень скоро. Читаем дальше, третий стих. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени. Смело действуя о Боге, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. Вот такое служение, оно продолжалось какое-то время, хотя плода в этом служении было не так много. Было очень серьезное противостояние, и по этой причине Павел и Варнава идут дальше в Листру и Дервию. И это понятно. Да, я в курсе, что многие сегодня начинают рассуждать примерно так. Вот Бог меня здесь не благословил, наверное, все, что я делаю, не от Бога. Но Павел, Варнава понимают, в чем их предназначение, зачем они служат, и, собственно говоря, имея проблемы в одном месте, они просто идут дальше. 8 стих. «В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: „Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо“. И он тотчас вскочил и стал ходить». Вот эпизод, который очень похож на 3 главу книги Деяний. Помните, Петр и Иоанн встречаются с человеком, который сидит и собирает милостыни у ворот Иерусалимского храма. Обратите, пожалуйста, внимание, как Павел и Варнава используют дары, эти знамения. Они показывают свое апостольство, они показывают свое особое предназначение, особую роль. И эти дары, особые дары, знамения, существовали тогда, в то время, потому что было необходимо подтвердить авторитет апостолов. Сегодня авторитет, наш с вами христианский авторитет, подтверждается уже не особыми дарами. Он подтверждается нашей жизнью и Словом Божьим. И прежде всего, конечно, Словом Божьим. Если человеку надо понять, действительно ли мы говорим от Христа, он может сверить наши высказывания, наши мысли, да и наши поступки с тем, что открыто в Божьем Слове. Тогда же Божьего Слова в таком виде, как мы знаем его сегодня, еще не было. Поэтому была необходимость вот в этих особых дарах. Смотрите на Божие Слово. Вот что по-настоящему подлинно важно. Ну а дальше мы читаем о том, какой прием оказали Павлу и Варнаве жители Листры. 11 стих. «Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: „Боги в образе человеческом сошли к нам“, и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием или Гермесом, потому что он начальствовал в слове». Тут несколько интересных моментов. Они говорили по-ликаонски, и это подчеркивает Лука. Я думаю, именно поэтому Варнава и Павел не сразу сообразили, что происходит. Павел, конечно, греческий язык знал, но я думаю, к такому повороту не был готов, по крайней мере, не был готов к нему сразу. Интересно, что это ведь уже язычники, это не еврейская аудитория. Павел и Варнава выходят за пределы, за границы того, что им было знакомо, удобно, известно. Выходят за пределы еврейской аудитории и идут к язычникам. И вот эти языческие верования по полной программе впервые именно здесь, в 14 главе, появляются на страницах Нового Завета. В 13 стихе 14 главы упоминается жрец идола Зевса, служитель греческого божества. Христианство соприкасается с абсолютно чуждой культурой, чуждой верой, чуждой идеологией. В этом соприкосновении победит именно христианство. Но до этой победы нужно будет еще дойти. Еще один интересный момент. Жители города решили, что боги, это языческие, греческие боги, сошли на землю. Помните, мы с вами говорили о постепенном переходе особого божьего помазания от иерусалимского служения к служению язычникам и, как символов этого, от Варнавы к Павлу. Сначала на первом месте упоминался Варнава. Именно Варнава идет для того, чтобы ободрить Павла. Именно Варнава, когда в Антиохии начинается христианское служение, идет и находит Павла и приводит его в Антиохию. Варнава как бы на первом месте. Потом, постепенно, все чаще в этой паре первым упоминается Павел. А вот тут такой переходный момент, 12 стих. Назвали Варнаву Зевсом, а Зевс был верховным божеством греческим. Значит, эти люди все-таки решили, что Варнава главнее. Но при этом Павла Ермием, по-русски на современном русском языке Гермесом, потому что он начальствовал в слове. То есть вот этот постепенный переход происходит на наших глазах. Варнава воспринимается как более важный, как более, я не знаю, существенный, более значимый, главный, если хотите. Но Павел уже воспринимается как тот, кто начальствовал условия. Но это интересное наблюдение просто для нас. А по большому счету Варнаве и Павлу было не до этих наблюдений. 13 стих. «Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение». То есть это была подготовка, это заняло определенное время. И я думаю, что Павел и Варнава действительно не могли понять поначалу, что вокруг них происходит. И тем страшнее им стало, когда они поняли, что собираются сделать эти язычники. 14 стих. «Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сём, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: „Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, который сотворил и землю, и море, и все, что в них“». И здесь повторяется, хотя и в преувеличенном таком виде, то, что было уже описано в 10 главе Деяний апостолов, когда Корнилий попытался поклониться Петру, и Петр ему сказал: «Встань, ибо я тоже человек». Он не принимает этого поклонения, равно так же, как и здесь Варнава и Павел не принимают этого поклонения. Дело в том, что такое поклонение было бы смертельно опасно и для поклоняющихся, то есть для этого народа, и для самих апостолов, для тех, кому поклонялись. Они не могли такого допустить. И, разумеется, они не могли этого допустить из любви к Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на этот факт, запомните, пожалуйста. Варнаве и Павлу были готовы поклониться. Запомните это, потому что это будет нам очень важно в конце главы. Пока лишь скажу еще вот о чем. Нельзя падать ни перед какими людьми. Нельзя лизать другим сапоги. Вот с христианством это несовместимо. Если хотите чистить сапоги, можно и нужно. Лизать нельзя. Мыть посуду можно и нужно. Быть лизоблюдом недопустимо. Мне кажется, что у многих христиан, которые пытаются понравиться кому-то, языки уже чернеют от того, сколько обуви они перелизали. Но возвращаемся к нашему библейскому тексту, 14 глава, 16 стих, «который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и весельем сердца наши». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что эта проповедь Павла говорит о живом Боге, но Павел говорит при этом таким языком, что его понимают язычники. Он говорит о Боге, который создал все, это Бог, который над всем, и тем самым он практически отрицает языческое представление о местных божествах, о башках, у каждого из которых есть определенное место, определенная область, в которой он действует. Нет. Библейский Бог над всем. И это чрезвычайно важно. Более того, библейский Бог дает и верующим, и неверующим все, что необходимо для жизни. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, читаем мы, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Иными словами, он указывает на то, как Бог заботится о каждом человеке.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 18 стих. «И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой». Интересно вот здесь что. Вот эта проповедь, это короткое обращение, было скорее для того, чтобы остановить идолослужение. Здесь нет призыва к покаянию, здесь другая задача. Люди, разойдитесь. Тот Бог, которому мы служим, чрезвычайно выше всего, что вы можете себе представить. Итак, с трудом, но все-таки удалось убедить людей разойтись по домам. Читаем дальше. «Между тем, как они, то есть Павел и Варнава, оставаясь там, учили». Вот здесь у нас уже начинается учение, и Павел и Варнава говорят о том, что приводит людей к покаянию. «А теперь, я ведь не случайно просил вас запомнить эти слова о том, как фактически обожествили Варнаву и Павла. Я не случайно показывал вам переменчивость этих людей. Представляете, ведь Варнава и Павел находятся на пике популярности». И тут 19 стих. «Из Антиохии и Иконии». Антиохия, конечно, писидийская, да, опять-таки не сирийская. Итак, «из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Вот подумайте на минутку. Сначала народ обожествлял Павла и Варнаву, увидев такое исцеление. И вот тут приходят иудеи, которые абсолютно бездоказательные вещи говорят. То, что говорят Варнава и Павел, не истина, они все лгут. Ни подтверждений, ничего. Просто крики, просто, ну, то, что сегодня назвали бы манипуляция сознанием. И вот этого достаточно для того, чтобы мнение большинства изменилось. Я знаю людей, которые многие годы работали для того, чтобы заслужить расположение толпы. Я использую здесь слово «толпа» без всякого осуждения, просто как констатация факта. Этого расположения они даже добились, заслужили его. Но милость толпы оказалась недолгой. Вопрос. Зачем силы тратили? Был ли смысл? В данном случае народ готов обожествить Варнаву и Павла, но уже очень скоро побивает их камнями. Я, кстати, думаю, что есть еще одна вещь, мы читаем: «Побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим». Я думаю, что Павел действительно в этот момент умер. Дело в том, что во втором послании к Коринфянам, 12 глава, он описывает события, которые во многом объясняют происшедшее с ним. 12 глава 2 Коринфянам, 2 и следующие стихи. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба, и знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». Здесь достаточно известный в то время, достаточно популярный в то время прием. Павел говорит о себе, как будто не о себе. Происходит как будто раздвоение. Вот эта сцена, когда Павел побит камнями, когда его считают мертвым, когда его просто вытаскивают за город. Но на духовном уровне происходит нечто совершенно невероятное. Еще одно замечание по поводу этого события. Помните, мы с вами говорили, читая еще книгу «Бытие», я надеюсь, что кто-то из слушателей настолько постоянен, что вы слушали нас тогда, год с лишним назад, и слушаете нас сейчас, и читаете Библию вместе с нами. Так вот, мы говорили о законе сеяния и жатвы. Павел в послании к Галатам, между прочим, напишет, что посеет человек, то и пожнет. Павел, когда еще назывался Савлом, одобрял побиение Стефана. Павел был либо среди кидающих камни, либо среди одобряющих это действие. Стефан в то время видел небеса разверзшиеся, небеса раскрывшиеся перед ним, и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога Отца. Так вот теперь самого Павла побивают камнями. И сам Павел испытывает боль, испытывает страшнейшее страдание, но также видит нечто необычное. В истории Павла повторяется в чем-то история Стефана, первого мученика церкви. Но Павел был гонителем, теперь стал гонимым за Христа. 20 стих. «Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию». Задумайтесь буквально на минутку. Встал и пошел в город после такого побиения камнями. Я думаю, здесь было особое Божие чудо. Он был мертв, но Бог воскресил его, во многом изменив его и подготовив его для дальнейшего служения. 21 стих. «Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Они на самом деле испытывали уже эти скорби. Павел мог говорить о Царстве Божьем, исходя из Слова Божия, но опираясь также на свою жизнь. И ему не все равно, что происходит с учениками. Это настоящий учитель, настоящий апостол. 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали». Вот понимаете, никто, кроме Бога, церковь не сохранит. Никто, кроме Бога, церковь не приумножит. Для кого-либо еще это абсолютно нереальная задача. 24 стих. «Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию. а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Они возвращаются той же дорогой, возвращаются назад, в свою церковь, в Антиохийскую церковь, и поскольку эта церковь поручила им свидетельство, они перед этой церковью и отчитываются. 27 стих. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. Знаете что? Для Антиохийской церкви, даже для Антиохийской церкви, это уже удивительно, это непостижимо. А что же будет церкви Иерусалимской? 28 стих. И пребывали там немалое время с учениками. Это время благодарности, это время молитвы, это время размышления. Знаете, что произошло к этому моменту? В Галатии, этой провинции, где господствовало непреодолимое, вроде бы, язычество, родились новые поместные церкви. Но если Иерусалимская церковь была на 100% из евреев, ну да, некоторые из них были с греческим влиянием, но вообще говоря, все это были евреи. Антиохийская церковь была частично из евреев, то многие из новообразованных церквей были либо на 100%, либо, по крайней мере, частично из язычников. А теперь задумайтесь. До сих пор мы говорили о действии Бога среди Его избранного народа. Что же происходит сейчас? И какие последствия этого? Об этом в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.